Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соусі, мая суразмоўца, дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская. Добры дзень, Святлана.
Добры дзень, Ганна.
Сёння 55-ы дзень вайны Расіі супраць Украіны, у якой улады Беларусі прадаставілі тэрыторыю краіны для агрэсара. Святлана, як вы сфармулюеце тры галоўныя задачы вашага штабу дэмакратычных сілаў цяпер, калі з тэрыторыі Беларусі ішлі войскі на Бучу, калі з беларускіх аэрадромаў ляцяць ракеты на ўкраінскія гарады?
Ну, па-першае, што новага, мы павінны дамагчыся вываду расійскіх войскаў і аднаўлення незалежнасці Беларусі. І нам трэба захаваць добрае імя беларусаў па ўсім свеце і данесці, што мы беларусы, мы не захопнікі, мы не агрэсары, мы не падтрымліваем гэту вайну. Другая мэта, яна засталася тая ж самая, гэта вызваліць усіх палітвязняў, хто знаходзіцца за кратамі па палітычных матывах, закрыць усе палітычна матываваныя справы, каб усе маглі вярнуцца дадому. І трэця мэта, гэта дамагчыся сыходу Лукашэнкі правесці новыя сумленныя выбары. Гэта мэта засталася тая ж самая, бо мы разумеем, пакуль Лукашэнка застаецца ва ўладзе, ён будзе спрабаваць гандляваць палітвязнямі, дабівацца нейкіх саступак і пры гэтым нічога не робячы. Бо ён ужо не раз так рабіў за свае 28 год. І нельга дазволіць яму сысці ад адказнасці за ўдзел у гэтай агрэсіі супраць Украіны. Ён зараз кажа, што нібыта ён не хацеў вайны, але сам нас у гэту вайну цягвае. І тое, што зараз ё развязць іншыя краіны накладваюць санкцыі на рэжым Лукашэнкі, гэта цалкам яго віна і цалкам яго адказнасць.
Вот цяпер улады робяць спробы наладзіць адносіны з Захадам. Вот і я хацела ўрэчышы гэтага папрасіць вас пракаментаваць нядаўні ліст кіраўніка МЗС Беларусі Владзіміра Макея, прапанову распачаць дыялог, ну пры тым, што не мяняецца палітыка ўнутры краіны.
Вы ведаеце, я думаю, што гэта нейкі крок адчаю, бо палітыка рэжыму дзеянне цягам апошніх гадоў прывялі нашу краіну нікуды, і зараз яны шукаюць, як выкруціцца з гэтай сітуацыі. Яны бачаць, што людзі не змірыліся, што эканамічная сітуацыя пагаршаецца, вайна Расіі не стала паспяховай, і яны спрабуюць неяк перайграць гэту сітуацыю, як заўжды гэта было, і яны зараз спадзяюцца, што Захад можа заплюшчыць вочы на увесь той тэрор у нашай краіне, які праводзіў Лукашэнка. І гэта такая наіўная спроба паўтарыць той манёўр ці трук, які яны правялі пасля выбараў у 6-м годзе, у 10-м годзе. Захад тады стаміўся, і Лукашэнка паабяцаў нейкія перамены, і яны неяк дамовіліся. Але зараз іншы час, відавочна, і Лукашэнка ўжо больш не такі устойлівы, і я ўпэўнена, што на сённяшні дзень без вызвалення ўсіх нашых людзей з турмаў ніякага дыялогу быць проста не можа. І ўвогуле дыялог можа і павінен быць паміж беларусамі, а не паміж Лукашэнкамі Захадам. І бо гэта будзе прафанацыя, а не дыялог.
Вы гаворыце пра крок адчаю, вы гаворыце, што гэта наіўны крок. Ну вот яшчэ адна інфармацыя ходзіць у сацыяльных сетках, я не ведаю, наколькі яна дакладная. Ну вот нібыта экс-міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў вядзе закрытыя перамовы аб змякчэнні санкцый, абмяркоўваецца амністыя 300 палітычных вязняў абмен на аднаўленне транзіту праз порт Клайпеды. Ну і нібыта Мінск прапанаваў вызваліць і вывезці з краіны Сергея Ціханоўскага, вашага мужа. Калі гэта сапраўды так, якая ваша пазіцыя?
Я бачыла гэту інфармацыю. Я павінна сказаць, што зараз у Мінску працуюць некалькі міжнародных арганізацый, якія спрабуюць арганізаваць пляцоўкі для перамоваў, нейкія круглыя сталы паміж прадстаўнікамі рэжыму і нібыта беларускага грамадства. І пры дапамозе гэтых пляцовак рэжым прамацвае, на што гатовы пайсці захад і ці гатовы яны зняць санкцыі ці частку санкцый. Але я не веру, што рэжым збіраецца нешта рабіць. Мне нічога не вядома, што яны там дамаўляюцца пра Сергея, пра нейкія другія рэчы. Для мяне гэта чарговая гульня, гэта пыл у вочы, і мы настойваем на тым, што вызвалены павінны быць усе, і не пад хатні арышт, як Анжеліка Борыс, напрыклад, а на рэальную свабоду. Я ўпэўнена, што сам Сергей адказаў бы на гэтае пытанне менавіта так.
Светлана, маглі б удакладніць, вы кажаце пра некалькі міжнародных арганізацый, якія намацоўваюць вот эту глебу для перамовы ў Менску. Што гэта за арганізацыі?
Ведаце, я не думаю, што я магу іх называць, калі быць сумленнай.
Беларусы, якімі ў свеце захапляліся, іх падтрымлівалі, ім спачувалі, пасля 24 лютага сталі парыямі, сталі грамадзянамі краіны саўдзельніка агрэсара, так, саўдзельнікамі агрэсара. Я хацела запытацца, ці вы самі персанальна вот ужо адчулі гэта на сабе праз скарачэнне падтрымкі, праз іншы фармат сустрэчаў, пра іншую ўвагу да вас, да вашай каманды, увогуле да тэмы Беларусі?
Я не магу сказаць, што падтрымкі стала менш. Мабыць, стала менш увагі, бо зараз увесь свет сканцэнтраваны на тым, каб дапамагчы Украіне, і гэта зразумела, бо ад лёсу Украіны зараз залежыць лёс Беларусі. Ва Украіне расійскія войскі руйнуюць гарады, расстрэльваюць і гвалцяць мірных жыхароў. І ведаць, я кожны дзень праводжу сустрэчы і тлумачу, што падзеі ва Украіне, яны непарыўна звязаны з Беларусю, бо і ўсё гэта частка адной праблемы. І неўзабаве я планую візіты ў Берлін, у Гагу, Вашынгтон, у Брусэль, і там мы будзем размаўляць пра вывад расійскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі, удзел Беларусі ў перамовах пра бяспеку рэгіёну, пра дапамогу беларускім добраахвотнікам, арганізацыям, медыям. Мы таксама паступова вырашаем пытанні і з візамі, з міграцыяй, бо насамрэч за апошні месяц мы атрымалі шмат паведамленняў ад нашых беларусаў, што яны сутыкнуліся з фактамі дыскрымінацыі у большай часцей за ўсё, і многія скардзяцца, што не могуць атрымаць дакументы, не могуць атрымаць візы. Але гэтае пытанне ў Польшчы ўжо вырашылася, прэзідэнт Дуда падпісаў закон пра беларусаў, і на днях была створаная аналагічная рабочая група ў Эстоніі. Гэта ўсё вырашаецца, але гэта займае пэўны час, і здаецца, што нічога не робіцца, але ж гэта не так. І мы разумеем, што праз дзеянні Лукашэнка моцна пацярпеў імідж беларусаў і Беларусі. І мы кожны дзень працягваем тлумачыць палітыкам і грамадзянам іншых краін, што беларусы – гэта не Лукашэнка, што гэта Лукашэнка пусціў войскі на нашу тэрыторыю, ён суагрэсар, ён злачынца, а беларусы змагаюцца з ім 20-го года. І не варта караць усіх беларусаў за Лукашэнку. І на кожна палітычна сустрэчу я тлумачу і кожным інтэрв'ю, што беларусы супраць гэтай вайны. Я расказваю пра гераічныя ўчынкі рэйкавых партызан, нашых добраахвотнікаў. І мне здаецца, што нам удалося памяняць стаўленне да Беларусі і да беларусаў. І мы ўжо чуем нават словы падзякі ў адрас беларускага народа ад украінскіх афіцыйных асоб. І мы спачатку адчувалі нейкую крыўду з іх боку, чаму вы не выходзіце супраць Лукашэнка, але зараз адчуваецца разуменне нашай сітуацыі.
Я размаўляла са Светланай Алексіевіч і запыталася яе пра пачуццё віны, калектыўнай віны вот за тое, што цяпер адбываецца. А яна сказала, што гэта добрае пачуцце, таму што ты тады можаш адчуваць чужы боль. Якая ваша пазіцыя вот у пытанні пра калектыўную віну, пра калектыўную адказнасць беларусаў?
Насамрэч, віна беларусаў можа быць толькі ў тым, што ў нашай краіне на працягу апошніх 28 год пануе тыран, які захапіў ўладу, які распачаў тэрор супраць свайго народу і супраць суседзяў. у Беларусі цяпер пануе калабарацыйны рэжым, які не служыць інтарэсам народу, а служыць інтарэсам Москвы перш за ўсё. І ці павінны беларусы несці адказнасць за гэта? Я лічу, што не павінны. І гэта не беларусы пусцілі войскі, чужыя войскі на нашу тэрыторыю, не беларусы дазволілі наносіць удары па Украіне. Беларусы выступаюць супраць вайны, яны змагаюцца з супраць расійскай акупацыі. І мне здаецца, што тое, што наступ на Кіеў праваліўся, гэта заслуга ў тым ліку беларускага народа. І заслуга беларусаў тым, што для расейцаў Беларусь не стала надзейным тылам у гэтай вайне.
Святлана, калі аналізаваць сітуацыю з пазіцыі сённяшняга дня, красавіка 2022 году, як бы вы маглі патлумачыць, чаму пасля жніўня 2020 году так не атрымалася арганізаваць вашую сустрэчу з Владзімірам Зеленскім? Вы сустракаліся, бадай, з усімі лідарамі дэмакратычных краінаў, але не з ім. Чаму так адбылося і ці ёсць шанец такі цяпер?
Да, насамрэч, такой сустрэчы двухбаковай, афіцыйнай з прэзідэнтам у мне не было, але мы менавіта пасля, адразу пасля выбараў мы сустракаліся, і я і мая каманда, на працоўным узроўні з рознымі прадстаўнікамі ўраду. Мне паведамлялі, што украінскі ўрад пазбягае публічных сустрэч. Тады гэта было, каб не раздражняць Лукашэнку, бо ён ім тады абяцаў, што з тэрыторыі Беларусі ніколі па іх не будзе нанесены ўдар. І я разумею іх асцярожнасць, яны імкнуліся захаваць жывымі сваіх людзей, сваіх грамадзян. І іншая справа, што Лукашэнка іх падмануў, і іхнія вочы таксама адчыніліся, і тады многія ва Украіне верылі яму, сёння ўсё зразумела. Яны бачаць, што словы Лукашэнкі нічога не вартыя, і я спадзяюся, я буду радая, што мая сустрэча, сустрэча прэзідэнта Зеленскага адбудзецца калі-небудзь.
Будзем чакаць, будзем глядзець. Яшчэ такое пытанне, ці вы усведамлялі раней, наколькі важны быў для ўкраінцаў усе гэтыя гады адказ на пытанне, чый Крым? І наколькі беларускі адказ ці не адказ на гэтае пытанне ўплываў на іх стаўленне?
Пасля 14-го года пытанне Крыму было стала прынцыповым для ўкраінцаў. Гэта як, знаеце, такі маркер свой чужы. І Расія анексавала Крым, парушаючы міжнароднае права. І на той момант, мне здаецца, што рэакцыя свету была не вельмі рашучая. І я гэта зразумела менавіта ў 20-м годзе, калі пачала камунікаваць з украінскімі журналістамі, з украінскімі палітыкамі. Але з тых часоў мая пазіцыя не мяняецца, і я заўжды кажу, што Крым украінскі.
Пазіцыя Сергія?
Ён зараз не можа адказаць.
А як вы думаеце, як бы адказаў?
Я думаю, што адказаў бы, канешне, што Крым гэта украінская, украінскі.
Я заўважаю, не толькі я ў сацыяльных сетках, такую цэлую кампанію хейту, накіраваную як на вас асабіста, так і на вашу каманду. Вядома, што Зянон Пазняк раней крытычна выказваўся на ваш адрас. Цяпер такая цэлая кампанія, ёсць назіранні, што яна нагадвае пленаваную акцыю. Прыкладна, ў адзін час з'яўляюцца новыя паблікі ў соцсетках, і яны спрабуюць знішчыць вашу рэпутацыю, знішчыць працу, якую робіце. Ці аналізавалі ў штабе, хто, што стаіць за гэтай кампаніяй, каму выгадна, як можна супрацьстаяць?
Ведаеце, спачатку гэта было вельмі балюча, але я неяк навучылася не звертаць на гэта ўвагі. Але ж хачу сказаць, што канструктыўную крытыку я слухаю заўсёды. І я пра гэта ўжо казала, што нават у асабіста ў інстаграме я камунікую з некаторымі людзьмі, якія не падтрымліваюць нашыя каштоўнасці, але канструктыўна і аргументавана даносяць свае пазіцыі. І я адказваю ім, што гэта я адказваю такім людзям, бо гэта частка маёй працы. Але справа ў тым, што многія чакаюць ад мяне занадта шмат. Ведаеце, што Ціхановская ўсё за іх зробіць, павырашае ўсе праблемы. І я адразу кажу, што не, так не можа быць. Бо перамену ў Беларусі, вызваленне палітвязняў, гэта справа кожнага беларуса. І гэта адказнасць усіх нас у роўнай ступені. І, на жаль, каб перамагчы дыктатуру, недастаткова было усім нам аднойчы прагаласаваць на выбарах. І таму усіх, хто разачараваны, што я яшчэ не давяла краіну да перамогі, да новых выбараў, я насамрэч разумею. Але я ж такі самы чалавек, які, не гледзячы на цяжкасці, проста не спыніў свае намаганні. А як супрастаяць гэтаму хейту? Мабыць, фокусавацца на канкрэтных дзеяннях, на справах, на нечым стваральным, што прывядзе нас да гэтай перамогі. І мы добра ўсе ведаем, што ёсць антываенны рух, які можа перарасці ў вызвольны рух. Ёсць план перамога, ёсць магутны валанцёрскі рух, які цяпер дапамагае ў краіне. І працы знойдзецца для кожнага. Это вельмі проста хейціць, вельмі проста паліваць брудам, але ж рабіць нешта пэўна, гэта шмат цяжэй.
Скажыце, як змянілася ваша асабістае стаўленне да Расіі, да расейцаў пасля 24 лютага? Калі параўнаць, напрыклад, з вашай пазіцыі ў жніўні 2020 году, ці, напрыклад, з вашай пазіцыі 5 гадоў таму, калі вы палітыкам зусім не былі. У звароце да Зяленскага я слухала, вы тлумачылі, чаму прагучалі гэтыя словы пра мудрага Пуціна. Як цяпер бы назвалі Пуціна?
Насамрэч, 5 гадоў таму я палітыкай ўвогуле не цікавілася, як і большасць беларусаў, і хто была для нас Расія? Суседзі, сябры, як нас запэўнілі ўвесь гэты час. І ў 20-м годзе мы рабілі ўсё, і ў тым ліку нейкія дыпламатычныя хады, каб не дапусціць умяшання Расіі ў беларускія справы. І з гэтым мудры Пуцін да гэтага часу мне прыпамінаюць беларусы. Гэта таксама быў такі дыпламатычны спосаб данесці нашу пазіцыю, што не ўласці, гэта наша справа. На жаль, тады гэта было безвынікова, і ведаеце, я да апошняга не хацела верыць, што Расія зможа распачаць поўнамаштабную вайну. А ўжо тое, што потым ці пазней Расія зрабіла, што мы ўсе ўбачылі ў Бучы, Барадзянцы, у Гастомелі, і гэта проста не ўкладваецца ў галаве, і адказнасць і віну за гэта нясе Крэмль.
А як бы вы Пуціна назвалі цяпер?
Пуцін зараз – это агрэсар.
Беларускія добраахвотнікі, пра якіх вы ўжо сказалі, беларускія лекары, беларускія валянтэры, беларускія партызаны і шмат-шмат людзей цяпер не толькі дапамагаюць Украіне, яны абараняюць гонар, годнасць усіх беларусаў, якія фармальна казаліся закладнікамі рашэння ўладаў прадаставіць тэрыторыі Расіі для ўдару па Украіне. Якую вы бачыце ролю дэмакратычных сілаў, сваю ролю ў тым, каб беларусам не сказалі, як сказалі раней расейцам, нікогда мы не будзем браціямі?
Зараз вельмі важна, каб голас беларусаў пастаянна гучаў у Беларусі, у свеце і, канешне, ва Украіне. Беларусь не павінна згубіцца за падзеямі ва Украіне, дзе вайна, і, канешне, не павінна стаць разменнай манетай у чужых здзелках. Наша задача гэтую пазіцыю даносіць, пазіцыю, што мы супраць вайны, што беларускі народ абараняе сваю незалежнасць, свой суверэнітэт і падтрымлівае народ Украіны. Мы павінны не дапусціць уводу беларускіх войск ва ўкраіну, і у нас ёсць дадзеныя, што гэта мусіла адбыцца ў першыя дні, калі вайна пачалася, але нешта пайшло не так. І я ўпэўнена, што гэта заслуга беларусаў, што зараз Расія адводзіць свае войскі з Беларусі. Але, на жаль, мы павінны разумець, што гэтыя войскі могуць у любы момант вярнуцца, і да гэтага трэба быць гатовым. І мы ж помнім, што тысяча людзей выйшлі на мірны пратэст 27 лютага, ведаючы, што яны рызыкуюць здароўем, што яны рызыкуюць свабодай, нават жыццём. І беларускім кіберпартызанам, рэйкавым партызанам удалося прадухіліць працу беларускай чыгункі на агрэсараў. І беларусы аказваюць супраціў, ну, ведаць усюды, і кожны змагаецца як можа. І наша задача данесці гэту інфармацыю да ўсяго свету. Наша задача усе намаганні накіраваць на дапамогу Украіне, бо там ідзе змаганне за нашы абедзве краіны, за бяспеку нават усёй Европы. І акрамя таго, вельмі важна, каб палітыкі ўсяго свету пачулі наша патрабаванне вывесці расійскія войскі не толькі з Украіны, але з Беларусі таксама. Ні ў якім разе нельга дазволіць Лукашэнку ухіліцца ад адказнасці за тое, што ён зрабіў. Як я ўжо казала, нельга дапусціць гандлю палітвязнямі, нельга дапусціць ніякіх здзелак з рэжымам. Наше патрабаванне, што ўсе арыштаваны па палітычных матывах павінны быць вызвалены і рэабілітаваны.
Кіраўнік вашого кабінету Валер Кавалеўскі нядаўна прыїжджаў у Кіев. Ну, мы ўжо пачалі гаварыць пра магчымасць вашай паездкі ва Украіну, што такая праца робіцца, такія перамовы вядуцца. На якім узроўні адбываецца цяпер камунікацыя з уладамі Украіны?
Валер Кавалеўскі у сваім візіце сустракаўся з кіраўніцтвам Верховнай Рады, з прадстаўнікамі Офісу Прэзідэнта, з рознымі палітыкамі. І мы таксама плануем адкрыць пастаянны офіс у Кіеве, які дапаможа нам развіваць адносіны з украінскім бокам. І ўвогуле адносіны з Украінай для нас зараз прыярытэт, бо усе мы разумеем, што лёсы нашых народаў звязаны як ніколі раней. І наш голас павінны чуваць у самой Украіне. Я спадзяюся, што ён будзе больш чутны зараз, калі вось сёння наступная дэлегацыя едзе ў Украіну.
Украінскія палітыкі, яны адкінулі ўсе ранейшыя супярэчнасці, спрэчкі, і цяпер выступаюць такім адзіным фронтам перад адзіным ворагам. Ці магчыма такое ў дэмакратычных сілах Беларусі? Аб'яднацца так безумоўна, пакінуўшы супярэчнасці на будучыню, калі Беларусь будзе свабоднай?
Цяжкія часы яны ўвогуле павінны аб'ядноўваць. Можа, я скажу банальную рэч, але толькі калі мы разам, то мы сіла. І ведаеце, у першыя часы, калі пачалася вайна, дэмакратычныя сілы працавалі як адзіны аператыўны штаб. Я размаўляла тады па тэлефоне з Вонкай Сурвілай і з Дзяноном Пазняком. Ось вы узгадвалі, што ён ставіцца да мяне даволі крытычна, але я таксама ведаю, што ён патрыёт Беларусі, што яму баліць за Беларусь. І таксама мы пастаянна на сувязі з Павлом Латушкам, камунікуем з камандай Бабарыкі, мы раімся з аналітыкамі, з экспертамі. І я сама не збіраюся ўдзельнічаць у новых выбарах, таму я заклікаю ўсіх. Зараз мы робім працу, каб потым усе маглі прыйсці на ўчасткі на сумленных выбарах, прагаласаваць і ведаць, што гэты голас будзе залічаны. Вось тады рэйтынг будзе мець значэнне. А зараз мы павінны працаваць разам, каб наблізіць такі дзень. І вы ведаеце, я ганаруся тым, што за вось гэта паўтары гады прапаганда столькі раз пыталася нас знішчыць, пасварыць, але гэта ім не ўдалося.
Цяпер ва Ўкраіне вельмі важная бітва за Донбас адбываецца, ідзе наступ расійскіх войскаў, і для ўкраінцаў вельмі важныя дні. От вы не так давно пісалі, звярталіся адкрыта да прэзідэнта Зеленскага. От цяпер у гэты дзень, калі б вы так сам насам ці праз Zoom маглі пагаварыць, што б вы яму сказалі?
Перш за ўсё я б сказала яму шчыры дзякуй за за тое, што яго праца, штодзённая праца выклікаюць у мяне велізарную павагу. Ведаеце, я бачыла вочы яго, калі ён наведваў Бучу, дзе былі забітыя сотні ўкраінцаў, і я вельмі добра разумею, што ён адчувае, бо яму цяжка там, яму вельмі цяжка даводзіцца зараз. Я адчуваю, які боль і адказнасць выпалі на яго долю. І гэта сапраўдны лідар сваёй краіны. Ён сапраўдны прэзідэнт, які служыць свайму народу. І пасля гэтага я сказала б яму, што для яго галоўнай заўсёды будзе Украіна, а для мяне галоўнай будзе Беларусь. І таму я б гаварыла з ім пра Беларусь і пра нашы агульныя мэты, каштоўнасці, нашу супрацу ў будучым.
Дзякую вялікі. Гэта была дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская. На пабачэнне.
Дзякую, да пабачэння.
Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. З вамі канал Свабода Прэміум. Я Юрый Трукахруст, а таксама ўдзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта старэйшы аналітык цэнтру новых ідэяў, былы дыпламат Павел Мацукевіч. Павел, прывітанне.
Добры дзень.
І палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карпалевіч. Валер, прывітанне.
Вітаю.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі — гэта дыпламатычная ініцыятыва Беларусі, якая ўвасобілася ў лісце міністра Макея, ну і яе наступства. Міністр замежных справаў Владзімір Макей 6 красавіка накіраваў еўразвяз і некаторым міністрам замежных справаў Украіны еўразвязу ліст, у якім прапанаваў аднавіць дыялог. В гэтым лісце ўтрымліваліся фармулёўкі, якія, ну, скажам так, гучаць дысанансам з тонам беларускай прапаганды, фармулёўкі, якія маглі не спадабацца, магчыма, у Маскве, у Крамлі. Праз 8 дзён гэты ліст, сканэтава ліста, быў апублікаваны у твітары журналіста Радыё Свабода, майго калегі, Рікарда Юзлік. Павел, вось наколькі як бы такой спосаб абыходжання з дыпламатычнымі дэпешамі агульна прыняты, калі вы ў развязі хацелі адмовіць ці сказаць, што вы Менск, окей, Лукашэнка павінны яшчэ сёе-то зрабіць, каб мы аднавілі дыялог. Чаму не адказалі так па дыпламатычным жа каналам, а зрабілі так, як зрабілі? Што это азначае?
Спасибо, Юрий. Ну, возможно, это, как вы написали в своей статье, это тоже ответ, и наверняка это в своем роде ответ, но я не исключаю, что это единственный ответ. Конечно, ничего хорошего в такой практике нет, когда конфиденциальные письма, их содержание раскрывается, тем более так просто вот выкладывается в виде сканов в интернете. С другой стороны, ну, этот опыт достаточно распространенный, ну, скажем, можно вспомнить, что ответ американцев на ультиматум России в декабре 2021 года сначала появился в испанской газете «El País», если я не ошибаюсь. Правда, там не прикладывались сканы.
Там выкладание было.
Да, пересказ содержания. Поэтому... То есть такая практика существует. Я не думаю, что, конечно, белорусскую сторону это сильно обрадовало. С другой стороны, Александр Лукашенко своими заявлениями на субботнике, так скажем, как минимум самоустранился от того, о чем писал Владимир Макей. А с другой стороны, то, о чем писал Владимир Макей, он, в принципе, говорил на протяжении последних полутора лет или уже почти двух лет. То есть с точки зрения риторики Владимира Макея в этом письме нет ничего нового. Возможно, эта риторика или содержание письма несколько резонирует, как вы сказали, с пропагандой или с тем, что говорит Александр Лукашенко, но с точки зрения МИДа и заявлений Владимира Макея ничего нового в этом нет.
Валер, вы и некоторые иншие назиральники писали про то, что нема на что различивать Лукашенку, нема на что различивать Макею, при тем, что робит Беларусь, что робил Беларусь, до речи, что робил официальный Минск, мается в Азии и репрессии, и переслед громадянской супольности, ну и удел в войне, фактичный удел. Вот, про який диалог, как бы, кто с ним будет разговаривать, он нелегитимный и так далее. Ну, с одного боку так, а с другого боку, ну вот у нас перед вачима досвід Венесуэлы. Там, как бы, все было еще больше прозрысто. Был обвещенный президент. Заходние страны обвестили, что президент этой страны совсем не Мадуро, а Гуайдо. Его в такой якости принимали в всяких высоких кабинетах. Ну и, грубо кажучи, где зараз Гуайдо? А коли потребилось, коли появился больше серьезный ворог в образе России, то высветилось, что как бы венесуэльская нафта потребна, как заместить российскую. И, как той казал, вы будете смеяться, но Мадуро – керовник этой войны. И с ним про эту нафту и разговаривают. Так вот, в этом смысле never say never. Николи не будут разговаривать ни с Макеем, ни с Лукашенко. Правда?
Политицы николи не кажи николи. Политицы стараются все. Але я привел тут как бы больше близкий для Беларуси досвід относин Беларуси с Заходом после Крыма, после 14-го. Я взгадываю, что после того, что отбылось у 10-м годе, когда была разгромлена оппозиция, когда несколько десятков политзняволенных появилось, и тогда вельми жорсткий был дипломатичный, политичный, идеологичный конфликт Беларуси с Заходом после 10-го года. И так само все оглядальники, ну не все, а абсолютная большинство оглядальников указала, что Заход не пойдзе на диалог с гэтым режимом. Ось. Але здарылася нешта такое, что потым назвали чорным лебедзем. Я маю на увазе Крым, Донбас, 14-й год. Умешанне Росіі ў канфлікт з Украінай, жорсткі канфлікт Росіі з Захадам. І тут Беларусь скарысталася гэтай сітуацыяй, пачала працэс размарожвання, і ён вельмі размарожвання адносін з Захадам, і ён вельмі паспяхова пайшоў. То бок, вось, я думаю, што цяпер афіцыйны Мінск спрабуе паўтарыць гэту гісторыю. Паўтарыць тое, што было тады. Вось. То бок, сёння роль Крыма і Донбаса выконвае вайна Расіі в Украіне. То бок, зноў прыляцеў чорны лебедзь, і гэты чорны лебедзь можа паламаць усе, так сказаць, ранейшыя трэнды і парадыгмы. Але прынцыповая розніца паміж тым, што адбываецца сёння, і тое, што было ў 14-м годзе, яна ёсць. В 14-м годзе Беларусь заняла пазіцыю фактычна нейтралітэта ў канфлікце Расіі з Захадам, ў канфлікце Расіі з Украінай і паспрабавала адыграць роль міратворца. Наколькі гэта роль удалася, іншая справа, але дзякуючы гэтаму Беларусі ўдалося размарозіць сітуацыю з Захадам. Сёння сітуацыя прынцыпова другая. Сёння Беларусь адзіны саюзнік Расіі. Сёння Беларусь не нейтральная дзяржава. Сёння Беларусь фактычна ўдзельнік агрэсіі супраць Украіны. І як бы афіцыйны Мінск не адкрэшваўся ад гэтага, вось на Захадзе лічуць менавіта так. Таму пакуль Беларусь не паспрабуе дыстанцыравацца ад Расіі і заняць некую пазіцыю, падобную на тую, якая яна занимала у 14-м, 15-м, 16-м, 17-м году. Ну и додаток до этого не почне вызволять политвязню. Я не веру в то, что может отбыться некий серьезный диалог. Контакты некие, ну так, или не более зато.
Павел, вот вы как раз прошлым часом писали про то, что Беларусь повинна, было бы добро, коли бы она это сделала, все ж таки неким чином дистанционовалась от этой войны, от своего удела в этом, а из косного, вот литерально, до речи, сдается на этих выходных, и снова самолетики летели с Барановича на Львову, Балазе близко. И снова же с белорусской земли. Как бы, так, большая частка, значная частка, выглядая все-таки войск с Беларуси российских, вывели. Але як вывели, так и увели. Это чисто оперативное меркование, где так стоится. А вот на ваш погляд, какие как бы, практичные передумовы того, как все-таки Беларусь на это решилась? Покуль мы бачим, что Лукашенко поехал в Благовещенск, и там, значит, Буча, это британская спецоперация, украинцы на Россию хотели напасть, оказывается. Вот. Оказывается, не только на Беларусь, Максима так само Лукашенко ведает, где там ракеты размещены. То есть, ну, совсем отворотное, как бы, робится, говорится. Вот на ваш погляд, какие передумовы, может быть, а просто час еще как бы не пришел. В этом смысле, что Максима Лукашенко просто чакая, когда ситуация на поле боя больше прояснится. Ну, когда, умовно кажучи, Россия почне проигрывать уже, совсем. Тогда, как бы, он и сделает то, что Павел Мацукевич рает. Ну, а пока не проигрывает, тому вот, право, британские спецслужбы расповедая, значит, что я вам расскажу, вот мне Ник и Майк так.
Ну, мои мысли на этот счет касались больше Беларуси, без привязки к режиму. Я понимаю, что сейчас режим на такие, белорусские власти на такие шаги не способны. И это был призыв в неком смысле и остается призывом к западным странам, чтобы они не забыли о Беларуси, о такой стране, которая существует. И в своих неких будущих договоренностях о мироустройстве новом, о региональной ситуации в Европе не забыли про Беларусь. Так сказать, это так на будущее. Что касается условий, то, мне кажется, их два. Первое условие вы уже назвали, это ослабление Кремля. Поражение в некой решающей битве, ну или, в принципе, ослабление возможностей Кремля влиять на Беларусь, на ситуацию в Беларуси и так далее. Второе главное условие – это готовность Запада протянуть руку помощи. Я так понимаю, что именно эти вещи изучаются, вот в том числе с помощью письма Владимира Макея. Хотя в нем, я думаю, что ничего, повторюсь, в его содержании ничего нового для Запада нет. Если бы это письмо подписал Александр Лукашенко, это могло бы иметь некий иной эффект, и иначе было бы, наверное, воспринято и в России. А так это письмо даже, в принципе, и поссорить-то как бы и не хотелось лично мне. Белорусское руководство с российским, к сожалению, не может. Вот.
Павел, еще у меня такое питание. Коли вы памятаете, коли вы еще служили дипломатом, ситуацию 2012 года. Раз два года после выборов 2010 года Беларусь под санкциями. И был некий визит болгарского чему-то министра замежных справ, який пропоновал некую формулу погодней, формулу замирения. И тогда так само отбылся злив неких попередних домовленностей, який этот злив, ну, как бы разборил схему. И в этом смысле погаднение могло на самом речь отбыться не в 16-м, как оно отбылось, а ранее. И это зарабил как бы не Евразвяз, а пылные люди в Евразвязи. Разумело, есть хардлайнеры, есть софтлайнеры, они были тогда, они были и зараз. И вот это злил теперешнего письма Макея. Это позиция Евразвязу, на ваш погляд? Это пылных людей, пылных адресатов, которые отримали и сказали, нет, мы супер. Может, его развяз весь и не супрать, а вот мы супрать, и мы пойдем таким же.
Ну, в том-то
вы
получаете,
что так и было?
В том-то и дело. Владимир Макей, насколько я понимаю, отправил, во-первых, циркуляр. То есть письмо, аналогичное письмо примерно такого содержания ушло сразу во много стран, западных стран. Плюс не будем забывать, что 6 апреля, помимо этого письма, у Владимира Макея состоялся телефонный разговор с президентом Швейцарии, одновременно министром иностранных дел, Иньяцио Кассисом. Поэтому тут я бы не воспринимал этот слив как однозначный ответ. Это может быть ответом Еврокомиссии. Но это не означает, что это некий...
Я так понимаю, что это может быть и отказ какого-то особенного министра замежных справ, который бы передал нашему коллегу этот лист.
Например, с тем, чтобы, возможно, посмотреть на реакцию России и так далее. Здесь возможны разные варианты, но я бы, если честно, не придавал большого значения ни самому факту этого письма, потому что так или иначе этот диалог есть. И он есть, вернее, возможности, каналы существуют и на более высоком уровне. Опять же, сразу после войны, начала войны, Александру Лукашенко звонил президент Франции Макрон. До этого были контакты с президентом Израиля, с федеральным канцлером Германии и так далее и тому подобное. То есть нельзя сказать, что это вот нечто, что вдруг прям вот возникло на пустом месте. Беларусь чувствует, или белорусские власти чувствуют свое какое-то, скажем так, находится в критическом положении, и это попытка прокричать СОС. Ну, на мой взгляд, абсолютно нет.
Валер, а зараз да вот этих реплик Лукашенко на субботнику, про которые я уже сказал Павел, что, значит, заходние дипломаты занимаются фашизмом, и вот яны фашисты, мы вам все покажем, мы вам все расскажем, что эти размовы не зразумелы, тяжко вогуле зразуметь, как яны могут заниматься фашизмом. Ну, фашисты в Беларуси знищали людей сотнями тысяч. Яких сотен тысяч людей дипломаты не знищают, да, вот коли бы хотели. Что тычется, скажем, санкций, коли как бы удавать такую метафору, то их вводят не дипломаты, а их урады. Дипломаты выполняют то, что им со своей ответной столицы говорят. И тем не меньше, вот тимахчима, что вот эта вот эскапада про фашистов, дипломатов фашистов, значит, это такие отказ на то, вот нас покрыли. Мы Макею доручили, вот он лист послал, так сказать, хотел по-хорошему. А с ним по-плохому, ну, похуй фактически дали. Ах так, ну, мы вам зараз. Вы поглядите, как вашим дипломатам зараз, вашим дипломатам фашист у нас. Так, нет?
Ну, як, в якості гипотезы можно разглядать это как отказ Лукашенко на гэты злив, гэта информации про письмо. Про лист Макея. Але я б хотел бы звернуть увагу, что это звыклая риторика, в принципе, Лукашенко на адрес Захаду на пошних месяцев. Лукашенко ж не церемонится у приклеивания ярлыков. Слово «мерзотника» в относинах до политиков Захада, до политиков, до керавництва Литвы, керавництва Польши, керавництва Евразвязу. Это настолько звыклое. Ну, а теперь слово «мерзотники» заменили на слово «фашисты». Разница есть, певная, але риторика Лукашенко не является чем-то принципово новым. Коли бы досюль Лукашенко был некий лояльный, некие, так сказать, были такие миролюбивые жесты у бок Заходу, а теперь раптом, так сказать, он понес со словом фашиста, это был бы диссонанс. Тут диссонанс с письмом Макея, с листом Макея на адрес Брюсселя. Это соправды диссонанс. А вот диссонанс с попередними выказываниями Лукашенко на адрес Заходу, я тут особливого диссонанса не бачу.
Павел, ну а вы все-таки не лечите, что это некая новая якость? Ну, по-перше, на конт дипломатов я не памятую, что их называли фашистами и обвиновачивали в фашистской деятельности. При этом, когда говорится, ну, что за угодно, относно керовников доходных держав, то им, власне, ничего Лукашенко сделать не может. А вот дипломатам можно. Может створить вельми кепские умовы, может привести до того, что в Гуле их не будет, как уже американская амбассада практически вся откликанная. Вот вы лечите, что это нечто новое, и какие это будет наступство? С иншого боку, Лукашенко вот как бы обозначил, мы вам расскажем. Ну, может, и не расскажем, уже вот так кинул. А протягу, возможно, это и не будет. И не будет иметь. Вот как вы интерпретуете вот эту эскападу с дипломатами фашистов?
Я думаю, что сработал простой ассоциативный ряд. Он был в Хатыни, немецкий посол, ну, значит, нацисты и фашисты. То есть, в принципе же, эти понятия сейчас, как там и геноцид, оккупация, используются очень широко, и, как правило, в тех сюжетах, в которых они используются, они ничего общего не имеют со своим определением. Можно вспомнить 22 июня, если я не ошибаюсь, 2021 года Лукашенко был в Бресте, памятная дата по случаю наступления фашистской Германии в 1941 году, и там он произносил очень громкую речь и напрямую обвинял немецких и руководство Германии и тоже вот в коварных планах, называл нацистами, по-моему, фашистами. Вот. А потом это не помешало ему спустя несколько месяцев с удовольствием принять звонки Ангелы Меркель и гордиться, ну, по крайней мере, пропаганда это превозносила как некую дипломатическую победу или как факт признания. То есть, на мой взгляд...
Сбоку фашистов.
Сбоку фашистов, да. Тех самых. Поэтому я бы, опять же, не воспринимал его слова всерьез, больше ориентировался на то, на какие-то реальные действия. То есть эту риторику определило место и факт, что эта история...
То есть вы не думаете, что в практичном плане у заходных дипломатов зараз почнутся проблемы?
Они в этом состоянии живут, в ожидании проблем постоянно. Всякий раз, принимая новый санкционный пакет, думают, что это... Те, кто остался, что это будет последним днем их пребывания в Беларуси. Ну, то есть тут, конечно, нельзя исключать, но я бы не видел в этом великого смысла. Ну, опять же, вот история, допустим, из другой оперы Германии, Великобритания. Ну, британские таблоиды используют любую возможность, чтобы представить в своих карикатурах немецких министров в форме СС со свастикой. Ну, это в порядке вещей. Я думаю, что скоро и Лукашенко привыкнут к его этим, что по поводу и без нацисты, фашисты, и геноцид и так далее.
Я хочу нагадать, что не так давно Лукашенко погрожал амбассадору Украины. Ось, и казав, что там ось, на Украине там белорусских громадян, там ось ты, якія на фурах, дальнобойщики, яких называют, звичайно, там их арештовали, и вот Лукашенко погрожал, что тут вот амбассада есть. Так что мы можем тут и так само некие такие заходы, подобные на то, что робить по Украине с белорусскими громадянами. Так что погроза на адрес дипломатов, ну, это же становится уже некой такой, снова же, звыклой традицией в Беларуси.
Валер, а зараз вот все ж таки про как бы, дилеммы, какие связаны, ну, скосно связаны с листом, с позицией Беларуси, махчимой. Тут возникает такой один вариант. Лукашенко просто полная марионетка Путина. Это, ну, псалту пушили. Вот. Что ему загадали из Москвы, то и он сделает. Путину надо будет белорусское войско на войне. Окей, Лукашенко выполняет любой загад. Не надо будет, ну вот 53 дня уже было не надо, але это только его воля. И тому с Лукашенко разговаривать бессенсовно, ну как с Пушилиным, Захар. Другий вариант. Лукашенко все ж таки має некую автономию. Лукашенко от Лукашенки что-то залежит. И он все ж таки вассал, а не слуга. Вассалу вот так на раз, два, три просто не загад. Коли все ж таки має место другий вариант, то позиция Заходу, от позиции Заходу, от поводзяна у Захода что-то залежит. Бо на Заходе выдатно разумеют, что Лукашенко и сам крэўна не зацікаўлены ў тым, чтобы беларускія войска пайшлі воевать. Потому что калі яны пойдуть воевать, ну, он уже будет цалкам привязаны до этой российской колесницы. И он ведае настроі Беларусі. Что это войско будет робить, куда оно побежит, ці здастся, ці на Минск пойдзе, что будут робить российцы, может быть, поставят генерала нейкага замест яго, такого капризных. Ну, и в этом смысле на Западе могут разважать. Ну, так он сам как бы зацікавлены в тем, что как брыкаться, как не даваться. Ну, а мы при чем? Мы тут ни при чем. Мы не хочем оскоромиться сувязями з ім. Хай он отстойвае свой диктаторский суверенитет. Так вот, что-то Захад может как бы подштурхнуть в неким становчим стане, становчий бок. Ти не. Як иде, так иде.
Ну, первое, васал – это не есть слуга, коли уже, так сказать, вертаться до вызначения. В середневечье помеж сеньорами и васалом были относены домовленности. И каждый имел один перед другим некие обовязки и некие правы. И тому васал – это не самый худший вариант. Что тычется автономии Лукашенко? Так, Лукашенко мае автономию. Вот на конт того, как вывести российские войски из Беларуси, вот тут я думаю, что на это повлывать Лукашенко не может. А вот отдать, не отдать загад белорусским войсковцам удельничать в войне, вот это от Лукашенко залежит. Вот. И тому, я думаю, певная автономия у его есть. И зверните увагу, вот Лукашенко усяляк отмовляя удел Беларуси в этой войне в прошлый час. Вот. Усяляк каже, не, мы не удельничаем, это в уголе не наша война. Что было бы немагчыма, калі б Лукашенко был полным слугой, и он бы наоборот гонорился тем, что белорусские войски как бы удельничают, Беларусь удельничала в этой войне. На самом деле Лукашенко это отмовляет. Другое питание, чи может поуплывать Захад на деяние Лукашенко по дистанциированию от Москвы. Я думаю, вельми невеликим диапазоне. Вельми невеликим диапазоне. Вот, во всяким разе, в теперешний момент, когда Лукашенко пока не демонструет некого, ну, некого желания, саправды, дистанцироваться от Москвы. Когда Лукашенко начал нечто робить в этом керунку, и как бы отказ на это отримал некий жорсткий тиск, публичный тиск с боку Москвы, ну, махчима, в этом выпадку Захад не как бы стал бы реаговать, хотя бы на узровне риторики, нечто казать про оборону белорусской незалежности. Вот. Ну, а в той ситуации, якая теперь, коли риторика Лукашенко абсолютно пророссийская и антизаходняя, вот, когда с территории Беларуси саправды летают самолеты и ракеты у бок Украины, то когда количество полезневоленных увеличивается, а не уменьшается, то у такой ситуации, как бы спробовать не гулять с Лукашенко, ну, я думаю, что особливого сенсу для Захода нема.
И ваш отказ. Мы говорим именно про теперешнюю ситуацию. Mm-hmm. Коли войски отошли от Киева, из других регионов больше концентрировались в Донбассе перед Махчевым, как бы вырашальной битвой. Вот в этой конкретной ситуации Захад может неяк поуплывать, посприять вот, как бы, для реализации вашего, скажем, плана, назовем его так, вот, дистанционирования. Тем может быть, наоборот, как бы, некие выселки Захаду могут только погоршить ситуацию. Бо зараз Лукашенко как бы не дистанцуется, заходячи со своих как бы интересов. И Путин это разумеет. А как только за его спиной, как бы, на вот тень Захаду, ага, здрадник, да помогли тебе твои ляхи, Васик. Вот. То есть Может быть, Захад, коли он будет как-то демонстрировать свою зацікавленность в той или иной позиции Минску, ну, это только погодит ситуацию. И в этом смысле, как бы, вот эта эпоха Макею, ну, это один, это единое, что можно сделать, не погоршаючи навыцей. Все-таки можно как-то, как-то посприять.
Ну, я думаю, можно. Опять же, вот количество заявлений Лукашенко о том, что Беларусь в этом во всем не участвует, оно примерно равно количеству заявлений, в которых он говорит о том, что он всецело, и Беларусь всецело в этой кампании вместе с Россией. И, на мой взгляд, конечно, автономия у него в этих вопросах очень маленькая. Я думаю, что если бы поступило указание ввести войска, он вынужден бы, был бы это сделать. Просто до сего момента это указание не поступало. Запад мог бы попытаться, скажем так, ну в чем состоит, на мой взгляд, самое уязвимое, или в чем состоит возможное оружие Запада? Это попытаться вбить каким-то образом клин между вот этими двумя друзьями. Вбить его можно только тем, что диалог начнет налаживаться, санкционный режим смягчаться. Но для того, чтобы это сделать, Западу ведь тоже нужны какие-то встречные шаги, конкретная демонстрация готовности, что белорусский режим готов меняться. Должен быть четкий сигнал об этом. Если бы к письму Макея прилагалось, ну и вы об этом, мне кажется, писали, что-то прилагалось конкретное, освобождение сотни политических заключенных, у этого письма был бы, конечно, иной вес. На слово уже не верят, Макею тоже не верят, потому что он обещал вывод российских войск. То, что Запад верит в некую автономию возможности Лукашенко, но об этом, мне кажется, свидетельствуют звонки Макрона. Пусть это было начало войны, но звонок президента Швейцарии 6 февраля – это уже, так сказать, новая военная реальность. И мне кажется, что этот звонок был посвящен как раз-таки теме возможного выхода Белоруссии из этой войны. Ну, по крайней мере, эти звонки говорят о том, что такую надежду Запад не теряет, и Запад понимает всю деструктивность роли Белоруссии как государства, вовлеченной в этот конфликт. Не знаю, ответил я на ваш вопрос.
Так, отказали. Дякую великий Павел, дякую великий Валер. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как далее будут разгортываться подеи, яны могут сочить на YouTube-канале «Свобода». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Грусть душа и на сердце тоска. Ой, корабль назывался «Москва». Был очень маломощный Руси, мол, пощады ты у нас не проси.
Я пришел меж заток и лагу, як погроза всему, что живе. Але тут разловался Нептун и маланку шпурнул по Москве. Москва, у гэтым гуку шмат. Москва, не года у гора страт. Москва лежит на дне морским и не побьется уже ни с кем.
Очень жаль корабля, очень жаль, грудь в душе и на сердце печаль. Он был сущности не победим, как же так получилось и с ним.
Москали не чекают беды, их сдается Москва назавжды. Але тут прилетает беда, и Москву похлынает вода. Москва, у гэтым гуку шмат. Москва, не года у гора страт. Москва, лежит на дне морским и не побьется уже ни с кем. Москва, у гуку гэтым шмат. Москва, не года у гора страт.
Москва ляжить на дне морским, и не побьется уже ни с кем. Москва!